не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Верю, не верю, передача, которая сейчас прямо уже начинается. Евгений Николаевич Раскатов, человек, который представляет у нас Анну Кирхи. Ты меня в прошлый раз после эфира захейтил, сказал, чтобы я тебя больше и во время эфира, чтобы тебя больше пастором пока не называл. Мне вот очень нравится тебя пастором Евгением Николаевичем Раскатовым называть.
Во-первых, я тебя не хейтил, а поправил просто.
Поправил, да. Но мне просто я так эмоционально это воспринял, знаешь, что мне показалось, что ты меня буквально вот хочешь просто вот, знаешь, как-то вот поставить на место и, ну, как ты умеешь сделать своим интеллигентным внешним видом таким, знаешь.
Спасибо за приятные слова.
Улыбаясь. Ну, нет. Друзья мои, Евгений Николаевич Раскатов, Анненкирхе, лютеранская церковь
Святой Анны.
Святой Анны, да, которая находится в метро Чернышевская, Кирочная.
8.
Литера В. Каждый из вас, кто приедет, будет или был в Петербурге, наверняка посещал эту церковь, как это делаю я регулярно, бывая в Петербурге.
Да.
Друзья мои, самая хипстерская церковь в Санкт-Петербурге, самый неоднозначный пастор лютеранский в этой церкви Евгений Николаевич Раскатов, а мы сегодня говорим на тему, о которой Евгений Николаевич понятия не имеет, на самом деле, вообще, о чем мы будем разговаривать. И мне вот эта смелость его, твоя вот эта какая-то беззаботность, что ли, я не знаю, даже бесшабашность какая-то юношеская такая определенная.
Нет, просто тема, когда они объявляют заранее, я все равно к ним заранее не готовился.
Никогда.
Мне кажется, нет, ну, невольно все равно готовишься, потому что тема как бы объявлена, ты, конечно, мысли какие-то в головешке кидаешь с одного угла в угол, но в другой. А глобальная, ну, нет, вот, поэтому и сейчас я не знаю, какая тема будет, не знаю, о чем мы говорить будем.
Я тебе скажу, тема очень простая и спорная для многих, почему христианство перестало влиять на мир, между прочим, да, вот такая тема у нас будет.
Это очень спорное утверждение.
Очень спорное утверждение, и мы на эту тему с тобой сегодня будем говорить, да, и в качестве, так сказать, предисловие к этому эфиру, да. Я назвал имена, которые действительно в свое время взрывали там весь мир, и взрывали его не только в контексте христианского, да, а вообще, да, это, ну, Ян Гус тебе известный наверняка.
Иисус Христос.
Да,
Святой апостол Петр, в честь которого наш город назван.
Да, апостол Павел.
Апостол Павел.
Апостол Павел, Ян Гус, Мартин Лютер, Мартин Лютер Кинг. Да?
Да.
Мать Тереза.
Да, ну ты сильно перескочил.
Кальвин.
Да, еще до героев реформации.
Вот, Фома Аквинский.
Совершенно верно. Вот.
Те люди, которые... Да, ну мать Тереза я же назвал, да. И вот все эти люди, они очень сильно повлияли вообще на мир. В принципе, да. Не только на церковь, но христианскую, но и на мир в целом. Знаешь, говорят, что Фома Аквинский и Жан Кальвин, да, это были два человека, которые наиболее, так говорят, ну, кроме Христа и апостола Павла, естественно.
Наибольшей степени повлияли на мир,
да. Mm-hmm. Лютер, конечно же, тоже, естественно, я не буду по этому поводу спорить, но и многие-многие другие люди. Сегодня, Евгений Николаевич, мы таких людей, к сожалению, не видим, и есть мнение, да, что, по крайней мере, в нашей стране, на постсоветском пространстве, христианство уже потеряло силу вообще, да, оно бессильно, оно не влияет на мир никаким образом. Вот давай на эту тему с ним поговорим с тобой.
Без проблем. Начинаем. А мы уже говорим. Нет, во-первых, как сказать, мне кажется, это тезис, который мы не способны сейчас проверить никак. Потому что, вот ты назвал имена, мне кажется, все-таки христианство влияет на мир не благодаря именам, а идеи как таковой. Потому что вот можно имя не называть, но подумать вообще как бы о тех сферах влияния, которые христианство оказало на мир. А здесь можно выделить отдельных богословов, но можно выделить просто вот эти сферы. Это искусство, например. То есть, конечно, было искусство до христианства, но дальше с христианизацией это искусство берется в руки церкви, и оно развивается. Архитектура, то есть, если мы видим ранние церкви, это базилики, то потом появляется романский стиль, потом появляется готика, потом появляется классицизм, барокко и все остальное. То есть, это где появляется? Это появляется в церкви. Вообще искусство, оно ведь, ну, долгое время оно носило мистический характер, то есть оно от церкви, ну, вообще не отделялось, ни от церкви, ни вообще от какого-то культа, ну, до церковного тоже. Соответственно, дальше с церковью это искусство развивается. Церковь – это главный заказчик искусства. То есть, если мы сегодня имеем искусство во всех проявлениях – живопись, культура, не знаю, даже кино, потому что театр, он тоже, на самом деле, церковь его очень сильно, ну, обеляет, протестантская церковь.
Покрестила.
Да, да.
В каком-то смысле.
Да, потому что, вот, например, Иоанн Златоуст, он говорил, что театр – это хуже синагоги. Вот так он. Ну, театрами тогда называли это, вот, ну, гладиаторские бои, вот, ну, какие-то такие зрелища. А потом театр становится языком проповеди. В России театр появляется вместе с лютеранской церковью. Вот. Потом развитие языка. Ведь христианство — это язык, это религия буквы и религия письма,
книги.
И откуда, ну, вот мы говорим по-русски, откуда появился русский язык? Я недавно прочитал, что русский язык во многом, ну, мы обязаны таким выдающимся филологам, как Кирилл и Мефодий. И они бы очень удивились, если бы они узнали, что они филологи. То есть, представляешь, Кирилл и Мефодий, они такие, знаете, я вот такой, ну, как бы занимаюсь наукой и филологией, и вот у меня есть такой научный интерес, письменность, ну, как бы язык славянских народов. Они вообще, ну, как бы, они, да, они филологи, но прежде всего они миссионеры. Они приехали в Моравию, чтобы проповедовать, чтобы и, как бы, кириллица, которой мы сегодня пользуемся, была разработана для того, чтобы перевести Священное Писание. Угу. Вот главная цель. И вообще, ну, как сказать, языки они формируют. Армянский язык, он формируется вокруг Священного Писания. Недалеко от нас Финляндия, до 16 века у них нет своей письменности. Николай Агрикола, Михаил Агрикола, да, епископ лютеранской церкви, он берет, он в Виттенберге обучается, дальше он берет латинский язык и придумывает это самое, не азбуку, а письменность для Финляндии. В 16 веке Финляндия имеет Священное Писание, на начало Нового Завета, потом все Священное Писание. Короче, и это везде, во всех сферах культуры, не знаю, эти самые отношения к человеку. Сегодня мы говорим, что человеческая жизнь – это ценность. Почему она ценность? Мы смотрим, это церковь на самом деле принесла, потому что для атеиста человеческая жизнь, она не должна быть ценностью. А для христианина человек – это отражение Божьего образа, это Божий образ, поэтому она цена, поэтому она свята, человеческая жизнь. Вот, короче, и это все приходит с церковью.
Слушай, да, я вот в подтверждение твоих слов опять скажу, конечно же. Вот, то есть это краткий экскурс. Мы сейчас развиваем мысль о том, что в прошлом, вот подожди,
да,
подожди.
Нет, нет, но подожди. Что, просто некоторые скажут, что какой вообще церкви смысл. Я говорю, ну, как бы, ну, условно, если нас смотрит человек, который, ну, там, условно, атеист, все равно он продукт церкви. Он умеет читать, вы умеете читать и писать? Это благодаря церкви. У вас есть среднее образование? Благодаря церкви. В садик ходили? Благодаря церкви. Все это появляется в церкви. Вот. Может, у вас высшее образование есть, но университеты, они тоже во многом формируются вокруг теологии.
Ну, главное, все, да. Вот, все университеты Лиги Плюща, да, это самая элитная лига университетов в Америке, все университеты Лиги Плюща организованы пуританами, собственно говоря, без исключения. Да? Uh-huh. У них было такое правило, что в каждом населенном пункте, в который они приходят, они открывают сначала две вещи. Первое, вот, они строят церковь. Второе, они строят университет, вернее, семинарию, вокруг которой потом развивается университет. Да, ну вот ты, собственно говоря, подтверждаешь отмена рабства, да, Уиберфорст и
даже феминизм, Джон Ньютон, к сожалению. тоже имеет христианские корни.
Да, видишь, и мы с тобой сейчас говорим о том, как много сделала христианская церковь в прошлом. Да. Милосердие, гражданские свободы, демократия.
И вот теперь вопрос. Является ли это, знаешь, когда мы строим дом, мы строим леса. Является ли это леса для вот этого дома? А теперь смотрите, наш дом прекрасен. Леса нам не нужны, давайте их выкинем. И как бы церковь – это леса, а может быть, или это фундамент? Вот вопрос. Что является церковь для нашего общества? Лесами или фундаментом?
Смотри, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. У нас интересный разговор, как с Кириллом Николаевичем Раскатовым. Между прочим, вы можете посетить церковь, в которой он служит. Это в Кирочная 8, литера В.
Да, кстати говоря, какая камера нас снимает?
Все четыре камеры они снимают.
Друзья дорогие, у нас сейчас проходит выставка «Ковчег». Она продлится до воскресенья. Я вам рекомендую ее посетить. Мы вам расскажем о воде в Священном Писании, о важности вашего крещения, если вы крещены, или если нет, мы вам расскажем о важности вашего крещения, которое состоится. Короче, уникальная возможность. До этого воскресенья обязательно придите. Ну, потом, конечно, тоже. Но до воскресенья это...
Но «Ковчега» прямо... уже не будет. И, да, кстати говоря, я тоже должен посетить эту выставку. «Ковчег» обязательно.
Сейчас? Просто... Сегодня?
Сегодня приезжай. Я никак, а вот, может быть, в четверг я ее посещу или в пятницу.
В пятницу, может быть, я буду, а в четверг меня не будет. Ну, в общем, я обязательно посетил.
Да, со своими детьми. Смотри, вот и, конечно, да, мы с тобой сейчас можем утверждать, и мы это утверждаем, и говорим о том, что христианская церковь сделала очень много для современного мира. Практически нет ни одной области вообще. Даже, друзья мои, даже теория Большого Взрыва, которую хейтеры, атеисты пытаются в качестве контраргумента религии, на самом деле была разработана католическим священником, епископом, да, который, в общем-то, не читал теорию Большого Взрыва.
Нет, вообще, когда хотят науку и религию поссорить, это ну, настолько, мне кажется, бессмысленно, потому что наука, она, в принципе, возникает в церкви, потому что, как сказать, ну, условно, раньше люди делились на три такие большие сословия. Были, значит, крестьяне, были военные рыцари и были священники, монахи, духовенство. Да. Вот. Кому заниматься наукой? Духовенство
заниматься. Кому лечить людей?
Духовенство, да.
Кому заниматься милосердием вот. И всем прочим?
Да, да. Благотворительность. Если я недавно взял, значит, 10 самых крупных благотворительных организаций по мнению журнала Forbes, 9 из них имеют явно христианские корни. Одна как бы непонятна, то есть, а 9, они имеют христианские корни. Поэтому
хорошо.
Все, вообще, все, что мы имеем, дала нам церковь, и мы это не понимаем вообще. Мне странно, когда это не понимают.
Спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. Вот Катюша Корнишина пишет: «Привет, Женя». Женя, привет. Тебе от Катюши Корнишина.
Это спасибо, Калининград. Привет. Из Калининграда прилетел.
Катюша, да, лайки и репосты обязательно, конечно. И в описании к этой трансляции, друзья мои, есть ссылка на прямую финансовую поддержку проекта, в который я веду на Theos Media. Очень важно пройти и по этой ссылке тоже, и желательно подписаться на ежемесячные, хотя бы пусть маленькие по 100 рублей переводы в пользу Theos Media. Вы нам очень поможете делать более профессиональные эфиры без всяких технических сбоев. Правда, вы, каждый из вас, кто жертвует деньги, делает лайки, репосты и комментирует, является соработниками нашими в этом деле, и мы вот прямо искренне к этому, к вам таким образом и относимся. Также телефон доверия, друзья, 8-800-333-1706. По нему вы можете позвонить, если вам тяжко, тяжело, страшно, одиноко, если вам просто не с кем поговорить, либо вам нужна какая-то психологическая, духовная поддержка, звоните. И неважно, при этом являетесь ли вы прихожаном церкви Ингри, в частности, Анненкирхе, или вообще никуда не ходите, звоните, вам обязательно помогут. Слушай, смотри, мы с тобой так много сейчас сказали про то, какая церковь христианская крутая, да? Хотя эфир у нас совсем не про это.
Нет, но мне кажется, да? это важное предисловие, чтобы да, люди понимали, что...
В качестве предисловия, слушай, я бы хотел еще продолжить и немножко расширить предисловие, у меня не было такого в планах, но тем не менее, как ты думаешь, почему, в чем секрет того, что христианская церковь, ну, вот так много прямо сделала в этом мире?
Вот, а прикол главный в том, что христианская церковь не ставила ни одной из тех целей, которые мы перечислили. Не было цели заниматься благотворительностью, филологией, образованием, наукой. Все это возникает совершенно по другой причине. То есть у христианской цели, церкви вообще другая цель. Она идет к этой цели, а это как бы по пути. Mm-hmm. Понимаете? Вот сейчас я ехал сюда на Теос, у меня была цель приехать сюда на Теос. Но пока я ехал, я по пути любовался Петропавловской крепостью, проехал мимо мечети, тоже ей полюбовался. Вот. Но я не ехал сюда, чтобы любоваться Петропавловской крепостью и мечетью, а ехал сюда на Теос. Но между делом я это сделал. Так вот, все перечисленное, оно имеет крайнюю степень важности в жизни человечества. Все атеисты скажут, что да, это все важно, образование, там туда-сюда, наука. Но это не цель. Не ради этого вообще церковь существует. И это просто как бы, как, не знаю, побочный некий элемент. Вся эта культура, вся это искусство и все остальное. Вот, поэтому добиться нам это удалось благодаря той цели, которая сильно выше всего этого. И стремясь к этой цели, церковь вот приносит такие плоды. Поэтому, если говорить к сегодняшнему дню, сейчас я вам дам краткий ответ, не знаю, разовьем или нет в течение передачи. Мы не видим сейчас, что даст еще церковь. Потому что цель... та, о которой мы говорим, она все равно выше того, что мы сейчас имеем.
Ну вот смотри, у нас есть Евгений Александров, который уже спорит с нами, с тобой в частности, и говорит, искусство и архитектура – это эстетика. Эстетика без этики может вполне существовать, тем более без этики христианской. Дальше он продолжает. В бронзовом веке что, не было искусства? А было. В каменном не было?
Было, было. Нет, мы же не говорим, что христианство, оно дало искусство, оно его развило. То есть, оно его получило и развило дальше. Архитектура, ну вот, ну, возьмите дух христианского. И где развивалась архитектура? Она все равно развивалась в церкви. То, что архитектура может существовать без духовного компонента, это нам и так понятно. Есть церкви, есть хрущевки. То есть, ну, как бы архитектура, она может быть... Есть шалаш Владимира Ильича Ленина. Это в том-то и дело. Это не цель церкви. Вообще, все, о чем мы говорим, это не цель церкви. Но это... Церковь дала. То есть, если говорить о культуре и искусстве, конечно, она была. Ведь была и культура, и искусство. Церковь приняла и развила. То есть, искусство и культура, и наука, на самом деле, развивались. Даже Копернику зарплату церковь платила. Развивалась внутри церкви. Так что... Но все это может существовать и без церкви. И об этом... И не задача церкви заниматься искусством, культурой, наукой и образованием.
Стандартное возражение, которое обычно... Вообще-то не тема нашего эфира, друзья, но я уж не могу не прочитать такое возражение. Обязательно это сделаю. Стандартное возражение по поводу тех благ, которые принесла церковь. Вот Павел Воробьев его, собственно, и приводит. Все понятно, пишет он. Забыли сказать, кто убил больше всего людей на планете и откуда ноги растут?
А кто убил больше всего людей на планете?
Я не знаю. Павел Воробьев считает, что церковь убила. Видимо, крестовые походы, ученых и всех прочих
людей. Атеисты больше убили. Вот я делал подсчеты. Короче, церковь, скажем так, помимо всего хорошего, есть еще один. И достоинства, и недостатки церкви. Это большой политический инструмент. А естественно, этот политический инструмент, ну, как знаете, как садовые ножницы или лопата, лопата, mm-hmm. она может попасть в неправильные руки. А если она попадет кому-нибудь рыжим конопатом, он не исключено, что дедушку пригробит. Так вот, церковь, как такой большой политический инструмент, он тоже попадал в нехорошие руки и использовался. И церковь была разменной монетой. Она сегодня и является в разного рода этических, моральных и, ну, и вот такого рода. Даже во времена Гитлера церковь не в своей совокупности, но в некоторых своих mm-hmm. частях, ну, в частности, Италия, она была, ну, как бы, она фашистская была, она искала возможность теологии оправдать идеи нацизма. То есть потом, конечно, когда фашизм прошел, он сказал, ой, сорян, мы там, ну, типа, перепутали. Вот, а были всякие грехи у церкви, вне всякого сомнения. Но если говорить о количестве, кто больше всех убил людей, то атеистический 20 век со своими двумя мировыми войнами, с ГУЛАГами, с фашизмом, это все как раз, как сказать, это не церковь, это как раз атеизм. Атеизм больше, если говорить, кто больше, атеизм сильно больше людей убил.
Хорошо, ну как ты думаешь, смотри, Сергей...
И ученых, вот тоже говорят, что да. церковь намучила ученых. Ничего подобного. То есть там, ну, условно, Джордано Бруно, который был мистик, его сожгли действительно, но не за научные труды.
Не за научные труды.
Да, да, а за, ну, всякую ересь. Конечно, это, ну, тоже вопрос такой спорный. А вот, например, Николая Вавилова, в советском лагере замучили за его научную работу известного генетика. Вот. Так что, если говорить о мракобесии, то в атеизме он сильно больше, мне кажется, чем в христианстве.
Угу. Смотри, почему тут пишут, что... Окей, я комментарий читать не буду. Почему все вот это развилось все-таки внутри христианства, а не появилось на почве, предположим, иудаизма, буддизма, не знаю, индуизма, кришнаизма и всего прочего. Но именно христианство дало почву для такого взрывного влияния в прошлом. Ну, пока мы говорим о прошлом, да, угу. в мире.
Ну, трудно сказать. Ну, как сказать, конечно, дело в учении. Если говорить об индуизме, то мы поедем в Индию, мы все благотворительные организации, они имеют, ну, или большинство из них имеют христианские корни. Ну, сегодня, может, и нет, но, по крайней мере, раньше это точно было так. Uh-huh. Потому что идея индуизма, ну, выработки кармы. То есть, дружище, ты голодаешь, ты мучаешься, у тебя болезни, отработаешь карму, в следующем реинкарнации, как бы, будет чуть получше, не переживай. Соответственно, если мы помогаем ему, то мы вмешиваемся в его, так сказать, кармический путь. То есть само учение, само по себе, оно этого не предполагает. Что касается иудаизма, то здесь сложность, как бы, если сравнить с христианством, все-таки христианство, оно дает толчок, ну, по всему миру. То есть это такой, как бы, всемирный феномен. Угу. Иудаизм, он замыкается в этнос. И особенно после разрушения Иерусалима, после разрушения храма. То есть это становится религией, которая пытается выжить. Все 2000, последние 2000 лет иудаизм просто выживал в изгнании. И у них не было, конечно, они такие задачи миссионерские они вообще не ставили. А вот что касается ислама, для меня действительно странно, почему так. Потому что так получилось. Потому что в исламе очень много вещей, скажем, таких вот очень хороших. В частности, которые касаются благотворительности, жертвенности. Но они существуют. Они существуют и сегодня. Но, опять-таки, внутри религиозной общины. То есть они очень, ну, не всегда здорово развиты, как сказать,
на внешний
мир, да. Вот. Но почему так получилось, я не знаю. Вот исторически так получилось.
Хорошо,
да.
Спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Комментируйте, пожалуйста, этот эфир. Я вижу, очень много комментариев поступает. Я некоторые из них прочитаю, некоторые просто не успею прочитать. Телефон доверия у нас 8-800-333-1706. Если вам действительно нужна какая-то помощь духовная, психологическая, то вы можете позвонить по этому телефону, даже если вы являетесь невоцерковленным и вообще неверующим человеком, но испытываете какой-то, вот, не знаю, дискомфорт, страх, безотчетный или какую-то еще проблему внутреннюю, да, духовную, психологическую, пожалуйста, звоните и делитесь этим номером телефона с вашими друзьями, даже если они являются атеистами, невоцерковленными. Ну и ссылка в описании к эфиру поможет вам финансово поддержать наш эфир и Теос Медиа вообще. Смотри, вот один из людей отвечает на вопрос. Вот у нас эфир называется «Почему христианство перестало влиять на мир?», да? И вот пишет у нас второе «Я», это такой ник, потому что Библию уже нельзя воспринимать буквально, а церковь продолжает это делать.
Ну, смотря что, ну, как бы, она, во-первых, она буквально никогда Библию не воспринимала в совокупности. То есть есть, ну, условно, притчи Христа, это же, ну, мы же не буквально воспринимаем, то есть притча про сеятеля. Шел сеятель, сеял семя. А, ну, вот, значит, занимались вот чем там, сеянием. Угу. То есть речь-то не об этом, понятное дело.
Есть дверь овцам, говорил Иисус про себя.
Да, дверь овцам. Понятное дело, ну, нет, Библия буквально, ну, как бы что-то да, что-то нет. То есть Библия, она более сложная, чем, скажем, чем некоторые думают, что Библия это какой-то свод правил. Uh-huh. То есть, типа, есть такие правила, есть такие... на самом деле все очень тоньше. Вот. Но всегда Библия, она немножко, скажем так, коммуницирует с внешним миром, с мировоззрением, которое сегодня существует. И эта коммуникация складывается по-разному. Ну, вот я привел пример времен Третьего Рейха, когда теология, она как бы пыталась найти лазейки, чтобы обелить нацизм, uh-huh. К сожалению. И можно было бы сказать, что вот, смотрите, Библия об этом говорит. Лютер, всеми нелюбимый, тоже находил примеры для, ну, как бы для этого же вопроса, как бы, ну, понося немножко евреев. И, ну, опять-таки, ну, условия, в которых он находился, почему он написал, непонятно, но мы этому не рады. Вот.
Рабство в Америке?
Рабство в Америке? Ой, не рабство, нет, про иудеев он говорил, про евреев.
Нет, да, я...
рабство в Америке тоже, да.
Туда, пример.
Туда же. И наоборот, кстати говоря, если говорить про рабство в Америке, ведь знаете песню «Let my people go»?
Да.
Про Моисея, который выводил из рабства евреев. Эта песня рождается в среде чернокожих в Америке рабов и как раз говорит о том, что ну, время выходить из этого рабства. То есть, как сказать, Библия такая, она очень-очень-очень непростая книга. И как раз правильное ее понимание, собственно, и стремление как бы жить по Писанию, она как раз и приводит к таким чудесным плодам. А проблема как раз не в буквальном понимании, а в том, что мы вообще не хотим это понимать и не хотим, ну, как бы жить по Писанию. Вот в чем проблема.
Баир Цибиков, очередное тоже такое, знаешь, стандартное возражение пишет в качестве ответа на этот вопрос. И, друзья, честно говоря, я даже удивлен, что в 21 веке люди пишут такие вот вещи. Ни в коем случае не хочу никого обидеть, но на самом-то деле вот все то, что вы пишете в качестве возражения, это такие, ну уровня, не знаю, там, Советского Союза, вот научный атеизм, когда в начальной школе рассказывали.
Гагарин, он написал, что Гагарин в космос летал, Бога не видел.
Ну, типа того, да. Ну, как бы правда. Смотри, пишет, например, человек. Многие люди стали разумнее, перестали верить в сказки и истории, написанные лишь... Вот в сказки и истории, это я сейчас не критикую, нет. Mm-hmm. А лишь для удержания власти и подчинения масс. Вот, например, Боюсь считает, что Библия написана, и вообще религия, наверное, в общем, для удержания масс. Но это такой, значит, ну, какой-то странный даже аргумент, контраргумент.
Ну, конечно, религия. Да. Нет, нет, скажем так, ну, допустим, он увидел то, как это используется, в том числе для манипуляции, для удержания масс и так далее. Но можно так сказать про все, что угодно. Про политику, про культуру, про искусство. Можно сказать, что, друзья, искусство и культура придуманы для пропаганды.
Для порнографии.
Для порнографии. Для чего придумано, да, как бы кино? Для того, чтобы снять порнуху, да. То есть, ну, как бы...
Для чего автомобили существуют? Чтобы сбивать людей?
Чтобы пешеходов, естественно. Пешеходов, да, сбивать, и пробки,
да,
создавать.
Да.
То есть, как сказать, да, есть такая сторона тоже, но вы посмотрите, ну, как, если говорить про христианскую церковь, про авторов текстов Священного Писания, вот они, пардон, какие массы там они управляли? Апостол Петр, который был распят вниз головой, Нафанаила, с которого живьем кожу содрали.
Да.
Вот вопрос, он как бы планировал манипулировать массами? Или он действительно настолько верил в то, что он проповедует, что даже когда с него живьем кожу сдирали, он видел что-то большее? И он, ну, как сказать, это не препятствовало его проповеди. Очень, ну, как бы, вы, ну, посмотрите первые века христианства, когда людей гнали. И 20 век в Советском Союзе. Я служу в приходе, где были расстреляны несколько пасторов. Девушка одна, 17 лет, служила в приходе Святой Марии, Святого Михаила на Васильевском острове. Ее осудили на 10 лет за то, что она вела воскресную школу дома для несовершеннолетних. Она отправилась в лагеря, умерла от туберкулеза. Вопрос, вот она, как бы, или она эта масса, которая манипулирует, кто им манипулирует? То есть, дело в том, что вера, она дает сильно больше. И когда ты видишь людей, которые готовы страдать за веру и так далее, вот, наверное, что-то в них есть такое, что-то больше, чем просто, ну, какая-то манипуляция масс. Мне кажется, как сказать, это, ну, я как раз, ну, спокойно отношусь к такому роду, ну, как бы, пассажам, да, но призываю все-таки, ну, посмотреть развитие христианства, как бы,
и что нам дало, да. Вообще, тезис, очень важный тезис библейский, но он не единственный, друзья мои, естественно, но он один из важнейших тезисов, это источник власти, да, у кого является источник власти? Источником власти по Писанию является, ну, абсолютным Бог, да, только.
Да, конечно.
Бог. И наоборот, Библия создает платформу на самом деле для неподчинения властям, да?
В том числе.
Если библейская истина входит в конфронтацию с тем, что продвигают государственные власти, то Библия призывает к чему?
К бойкотированию, как минимум.
К бойкотированию, и не к подчинению. И, в общем-то, в советский период, который ты вспомнил, это Цило и Пахло, когда подпольные собрания проводились, когда контрабандой перевозились Библии.
Я знал одну контрабандистку, которая реально встретила пожилую женщину, Эва, или Эмма, в Швеции, в Стокгольме, ей лет за 80. И она занималась контрабандой Библии в Советский Союз. В жилетках возила, еще как-то. Просто, такой вообще уникальный человек. Вот ты прямо смотришь и думаешь, надо же.
История ходящая.
Да, ходящая история. Значит, я жил в той стране, куда нужно было контрабандой возить Библию. Это вообще с ума сойти.
Смотри, тем не менее, возвращаясь к тому, что христианство потеряло свое влияние, мы, конечно, с тобой не говорим там про Бразилию, предположим, вообще про Южную Америку, где католичество до сих пор, да, папа римский, католичество до сих пор имеет достаточно серьезную, даже такую власть, но не власть, а авторитет.
Я считаю, что это как раз не является влиянием. То есть, условно, если есть какая-то там, Латинская Америка, где католическая церковь имеет какое-то влияние на людей, это не влияние, в принципе. Uh-huh. А влияние, вот то, о чем мы говорим, о некоторых других вещах, об освобождении, которое несет это, о внутреннем освобождении. И когда это влияние касается одного-двух человек, людей, в принципе, эти люди способны влиять на все остальное. Христос сказал как про христиан? Вы соль земли. Что такое соль? Вот если вы сварите суп и не посолите его, он будет пресноватый, не очень. А чуть-чуть соли закинул, оно все везде проникает, все обволакивает и становится вкусненький суп. И вот христианство – это вот такая соль, которой очень мало. Христиан вообще очень мало, всегда даже в христианские всякие эпохи. Но они вот делают то, о чем мы говорим. Угу. И это незаметно. Я считаю, что мы просто не способны увидеть то, что происходит в реальном времени. То влияние, которое церковь оказывает сегодня, увидим не мы, а увидят наши внуки, в лучшем случае. Может быть, дети, если повезет. Бывают, конечно, некие такие вспышки, условно, Мартин Лютер.
Ты имеешь в виду Мартина Лютера лютеранского или Лютера Кинга?
Нет, я имею в виду лютеранского, который занялся переводом Священного Писания.
Да. Создал современный немецкий язык.
Да. То есть сегодня, конечно, он там, в Германии местный Пушкин, немецкий Пушкин для филологов. Но даже когда он делал, я думаю, он увидел, что что-то большое произошло, но он не увидел те последствия, которые за этим проследуют. А эти последствия, они огромные.
Как и Кальвин не смог увидеть того, как его взгляд на мир повлиял на... Да. Весь земной шар.
Вот, поэтому, может быть, вот Влад Юртов сегодня стоит, ведет передачу, а спустя какое-то время его тоже будут добрым словом вспоминать и тоже говорить о том, что он какое-то влияние оказал на человечество. Главное не он, а главное что? Содержание главное. Не человек, не Кальвин, не Лютер, не все остальные эти замечательные люди, а то содержание, которое они несли.
Про Влада Юртова возможно будут говорить такие вещи, а возможно не будут. А про Евгения Николаевича Рацкатова такие вещи уже говорят сейчас. Буквально в наш период времени, потому что Анненкирхе, ваша церковь, где ты служишь, она занимает какое-то такое уникальное место вообще, в принципе, не только в Питере, да, но и в России, да, среди русскоговорящих, наверное.
Все равно, если мы, конечно, поставим его в ряд с остальным, то это будет, очень сильно преувеличено.
Вот есть храм Христа Спасителя в Москве, православном, который знает, точно вся страна, и его знают гораздо большее количество людей, чем Анненкирхе. Это точно совершенно.
Совершенно точно.
Но мы все-таки говорим о влиянии и о том количестве людей, которые проходят через церковь, не просто ради того, чтобы посмотреть это величественное сооружение, как в храм Христа Спасителя, ходят тоже эти экскурсии разные, да, угу. Они зашли, посмотрели, вау, круто, вышли. У вас же совершенно иной подход к людям, которые к вам приходят, и вы реально с ними, работаете, общаетесь, вы их приглашаете в какое-то в общение, в коммуникацию с ними вступаете. Да. И, наверное, мне кажется, что то влияние, которое вы оказываете на людей, оно гораздо больше, чем у храма Христа Спасителя.
Дай бог, я не знаю, тут трудно измерить, потому что, есть люди, которые становятся нашими прихожанами или как-то с нами коммуницируют, но если говорить о влиянии Анненкирхе, хотя об этом мы вообще не планировали говорить. Все-таки я бы очень хотел, чтобы это влияние оно распространялось дальше. И я иногда вижу эти отголоски, когда в других городах люди пишут, что они там пришли в церковь, потому что когда-то приезжая в Петербург, они зашли в Анненкирхе. И вот когда я слышу такой отголосок, он для меня такой сигнал, что ой, это очень, очень хорошо, вот что-то было такое сделано. А раз я этот услышал, значит, есть еще сотни, десятки других, которых я просто не услышал. Но они тоже какое-то влияние понесли. Здесь тоже, есть Ну, я вижу нашу ответственность, прежде всего, перед Богом за то, чтобы что-то подобное делать.
Угу. Вот, да. Сегодня даже формально верующих, нет, сегодня даже искренне верующих христиан, наверное, мне кажется, гораздо меньше, чем, не знаю, 100 лет назад. Да? То есть, в любом случае, 100 лет назад в нашей стране людей и формально верующих ходило больше в церковь, и, наверное, в общей массе и искренне верующих, по-настоящему верующих людей тоже было, наверное, чуть побольше.
Тут трудно сказать. Христос говорит о своих последователях «малое стадо». Вот, мне кажется, оно всегда было малым.
То есть тот же самый те же самые 1,5%, что сейчас.
Сдается
были
мне, что да.
И 100 лет назад.
Ну, извини меня, Ленин тоже был крещен и венчался, но 100 лет назад.
Да, и Сталин тоже был выходцем из семинария.
Вот, можно ли их назвать? Ну, как сказать, и революцию совершали тоже люди, скажем, верующие.
Кстати, у нас вот сегодня вопрос по поводу крещения. Шамиль, если не ошибаюсь, пишет так. Я сейчас прочитаю, да. Господа ведущие, если религия создана для мира, как это сочетается с насильственным крещением?
С насильственным крещением? Шамиля насильственно покрестили или что?
Ну, в детстве, может быть, или кого-то.
Не, Шамиля вряд ли, судя по имени. Но, как сказать, хотя я не знаю. Насильственное крещение мы не совершаем. Я не знаю, о чем говорит, что имеет в виду Шамиль. Вот, но...
Когда детей, младенцев. Он имеет в виду, конечно, младенческое крещение, естественно.
А, детское крещение?
Конечно, да.
Не, ну почему насильственно? То есть, ну, это так же насильственно, как, ну, условно, мы детей обучаем насильственно русскому языку, а не эсперанто. То есть, крестятся дети, родители...
Памперсы меняем.
Памперсы насильственно меняем, да.
Учим ходить.
Кашей кормим, да. То есть, как сказать, крещение... оно ничего вредного не дает. То есть крещение – это исключительно благословение. Вот. И тем более, что христиане веруют как? Что кто будет веровать и крещен будет, и крестится, спасен будет. Поэтому крещение влияет на спасение, на вечную жизнь. И, естественно, верующие родители крестят своих детей, приносят их. Христос говорит, не препятствуйте детям ко мне приходить, приносят их к Богу. Поэтому никакого насилия над детьми нету. А если им это крещение, ну, скажем так, ни в карманы не понадобилось, то они взрослые уже... как сказать, могут и не обратить на него внимания. Вообще, про крещение приходите к нам на экскурсию. Мы сегодня, ну, мы там про крещение говорим, я просто не хочу...
секреты раскрывать.
Не секреты, а это как бы отдельная тема, которая, ну, требует, ну, все-таки, ну, такого раскрытия, вот.
Хорошо, смотри, сейчас многие пасторы, многие церкви, ну, стремятся к какому-то там влиянию, к власти, к такому именно... чтобы быть такими хедлайнерами, которые вот каким-то образом задают повестку, да? Угу. Как ты думаешь, нужно ли, чтобы церковь к этому стремилась, вот быть такими вот задающими повестку в мире, или это тоже как бы не дело церкви?
Ну, я не знаю, что имеется в виду, но, скажем так, если, ну, условный Папа Римский или Патриарх высказывает какое-то мнение по общественному вопросу, я считаю, что для многих людей это мнение может быть ценно, как минимум. А дальше, кто воспринимает его, а кто нет, это уже, ну, дело другое. Когда церкви вообще отказывают в этом, говорят, что это вообще не ваше дело. То есть, ну, условно, Вкусвилл может высказать свое мнение по отношению к ЛГБТ-сообществу, а церковь не может. Потому что, как бы, ваше мнение... А почему это не может? То есть, ну, я считаю, что как раз это и есть задача церкви, высказывать, ну, скажем так, не свое мнение, а взгляд Священного Писания на это. Другой вопрос, если вам это не интересно, если вам это не нужно, ну, не слушайте. Не воспринимайте, ну или как бы критикуйте, нет проблем. То есть, ну, все можно высказывать, все можно критиковать. Вот. Но задавать вообще повестку, я не уверен, что, ну, это вообще нужно. Угу. Я считаю, что нужно реагировать. Вот, повестка, она и так задается какая-то. Есть вопросы. Дальше есть, ну, период времени. Есть, ну, вопросы сегодняшнего дня, которые сегодня людей волнуют. И на эти вопросы очень хорошо, если у церкви получается каким-то образом реагировать.
То есть ты хочешь сказать, что когда, например, Кальвин, тот же самый, который мы сегодня вспоминали с тобой несколько раз, когда он открывал первую в мире, в истории человечества, государственную, бесплатную общеобразовательную школу, это была его реакция на что-то? Он не задавал повестку дня? Или когда Мартин Лютер тоже какие-то реформы проводил, да, в значительные
нет,
в жизни?
Нет, но опять-таки он же это делал не для того, чтобы, типа, сейчас давайте откроем и зададим такое. То есть он не сказал, что так, друзья, все, чтобы открывали там, ну, типа, школы, То есть он начал что-то делать, что считает важным, нужным для себя. Ну, собственно, так и благотворительность рождается. То есть, ну, да. Опять-таки, церковь начинает помогать вдовам вначале, в Священном Писании написано. Потом нуждается. Потом во время эпидемии, когда язычники бросают детей и стариков в городах, и из городов уходят, христиане там остаются, чтобы им помогать. То есть, ну, оно это рождается само собой, как некая реакция на происходящее. И вот, значит, запрос в образовании был. Жан Кальвин на него ответил. И этим самым он, ну, как бы невольно задал. И, если так получается, это очень хорошо. Собственно, до этого так и было.
Вот. Второе я пишу. Так в том-то и дело. Иисус учил символическими притчами, их никто не воспринимал буквально, но церковь все равно отрицает эволюцию, введя историю от Адама и Евы, Ной, которые спасли от потопа. Атеизм очищает веру именно от этого понимания. Второе я. Я должен сказать, что даже научный мир, в общем-то, не верит в эволюцию в том виде, в каком он ее пропагандировал Дарвин, да, на самом-то деле. Ну, никто в научном мире, нормальные люди, не верит в эволюцию по Дарвину. Ну, в любом случае, если вы об этой эволюции говорите.
Нет, ну потом, скажем так, ну и откровенно говоря, христианство не задается вопросом эволюции или не эволюции.
Это вообще не
вопрос, да. Христиане говорят, что мир сотворил Бог. Вот. Как, что и почему, я считаю, что этот вопрос незначительный. И иногда кажется, что, ну, если доказать каким-то образом эволюцию, это докажет, ну, небытие Божие. Но это не докажет, вот в том-то и проблема. Ну, да. Потому что многие эволюционисты, они как раз были христианами. Вот.
Ну и надо понимать, что эволюция до сих пор, естественно, это является все еще теорией, друзья мои. Даже, даже синтетическая теория, которая, эволюция, которая сейчас превалирует в научном мире, это все еще теория. И теория, она останется до тех пор, пока не будет научно доказана возможность переходов вот этих, да?
Ну да.
И всего прочего.
Ну, опять-таки, ну, скажем так, ведь есть так называемые библейские эволюции, ну, точнее, попытки скрестить христианство и эволюцию, говоря о том, что, да, некий процесс существует, но этот процесс ведь не может существовать как бы само собой. Этому был дан толчок, этому дана информация, там, вот, Бог это так совершил путем эволюции. Я не знаю, вот чем. То есть эволюция — это вообще не проблема, мне кажется.
Шамиль пишет: господа ведущие, вы лучше расскажите, как вам помогла вера в религию. Я не очень понимаю, это не очень понятный вопрос. Дальше он пишет: крещение — насильственный исторический факт. Шамиль, смотрите, действительно, как Евгений говорил, в истории христианства есть разные периоды жизни, и христиане, как и все люди, ведут себя не очень хорошо иногда. Но вот давайте, у вас имя Шамиль, оно является именем этнического мусульманина. Если мы вспомним, например, ислам, который за 100 лет кровью, мечом, сажанием на кол, в общем-то, завоевал территорию гораздо большую, чем, ну, огромную гигантскую территорию.
Нет. Мне кажется, насильство все-таки, я не вообще это точно. Если говорить о стране, типа Русь была крещена, там, ну, типа, всех там убивали, там, крестили. Ничего подобного. Дело в том, что если человек себя индивидуумом, опять-таки, начал считать относительно недавно.
В 20 веке.
Да, по сути, люди, они были частью какого-то сообщества. Соответственно, князь Владимир, Красное Солнышко, крестится. Ага, все, теперь мы, значит, христиане.
И автоматически вся дружина крестится с ним, потому что они не могут, у них в мозгу даже опции не такой, пойти против Владимира Красного Солнышка.
Типа, да, а вы знаете, я агностик.
Да, это просто невозможно. Какой-нибудь человек, глава семейства, да, вот глава домохозяйства, принимает, не знаю, бога Шиву в качестве своего там бога семейного, и вся семья начинает поклоняться богу Шиву, вообще не спрашивая, а можно ли ему не поклоняться.
Да. Не, а если говорить про ислам, то дело в том, что мусульманином ребенок считается просто по рождению. Если у него родители мусульмане, ему даже креститься не надо, он уже мусульманин.
Да. Сергей, я считаю, что человек должен выбирать религию по совершеннолетию. Опять вот мы уходим от темы нашего эфира. Ну, кстати говоря, вот
Сергей, человек выбирает религию по совершеннолетию. Каждый достигает совершеннолетия и придерживается того или иного мировоззрения. Я не понимаю, что вас смущает. То есть, что вы предлагаете? В детстве ничему не обучать, никакого мировоззрения. То есть, где спрятать человека где-то и говорить, не существует ни хорошего, ни плохого. Потом мы тебя выпускаем, и ты сам решаешь, что хорошо, что плохо, что там ты за красных, за белых, короче.
Да, друзья, смотрите, каждый из вас родился в России, там, или в Казахстане, в Украине, в Беларуси. Вас с рождения обучали какому-то языку: украинскому, белорусскому, татарскому, не знаю, там, еврейскому, английскому, просто потому, что вы родились в той стране, в которой вы родились. Когда вам становится 18 лет, вы имеете полное право поменять гражданство.
Да, и говорить по эсперанто.
Да, и говорить. И никто не задается вопросом, меня родители насильно сделали русским, там, ленинградцем, там, или гатчинцем, да? Нет, ну это странный вопрос.
Нет, я гатчинец уже по совершеннолетию.
По совершеннолетию. Да, это странный вопрос, да. Но на самом деле никто никого насильно не делал гатчинцем, там, или ленинградцем, или украинцем, татаром. Вы родились, да, и вы были воспитаны в определенной культуре. Когда вы становитесь взрослыми, вы решаете сами, оставаться ли вам татарином или все-таки решить, что вы не татарин, а, не знаю...
Крещеный татарин.
А японец, да, я решил, я буду японцем.
Ну, это тоже бред. Это сегодня, это как раз сегодня, как бы, сегодня это доходит до того, что человек, он решает, он мужчина или женщина. Это же, ну, как бы, тоже вопрос, как бы, а что это вдруг я, как бы, решили, что я мужчина? Может, я не мужчина, может, я женщина?
Я котик.
Да, да. Это, мне кажется, тоже иногда принимает очень странные обороты.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте трансляцию. Мы говорим о том, почему христианство перестало влиять на мир. Пожалуйста, ваше мнение, если вы, неважно, верующий, атеист, мусульманин, иудей или кто-то еще, пофигист, вы можете ответить на этот вопрос, нигилист, коммунист, неважно, да, на самом деле,
штангист.
Никто, штангист. Пишите ваше мнение в комментариях к этой трансляции. В ней же, в комментариях к этой трансляции, в описании, вернее, есть ссылка на страницу поддержки финансовых проектов, которые я веду на Tales Media. Пожалуйста, тоже не приходите мимо. Мы нуждаемся в ваших лайках, в ваших репостах, в ваших комментариях и в ваших финансах в том числе. Мы считаем, что вы являетесь нашими соработниками. Мы делаем передачи для вас и вместе с вами. Да? Вместе с вами мы делаем те проекты, которые вы смотрите, слушаете и ставите им лайки. Телефон доверия, напоминаю, наш 8-800-333-1706. По нему вы можете позвонить после эфира, если вам вдруг нужна какая-то консультация психолога, душепопечителя, если вам плохо, тоскливо, одиноко, страшно, не знаю, или что-то еще с вами происходит непонятное, пожалуйста, звоните, и вам помогут профессиональные психологи, душепопечители, некоторые из которых уже 18 лет занимаются этой работой. Ну, вы христианство все-таки. Почему, кстати говоря, опять про влияние, да, и вот поговорим про вот этих людей, которые возмущаются наличию христианства в их мире. Почему стандартный средний человек сегодня не возмущается, например, влиянию на общество какого-нибудь там Моргенштерна с его матными с песнями, да, или там вот инстасамка такой, слышал когда-нибудь ник такой инстасамка?
Я слышал, но я не слышал ни одной песни.
А я парочку послушал, и после этого недели две отходил. У меня было такое состояние, знаешь, было...
Моргенштерн тоже, я слышал, я как бы образ видел, но я не уверен, что слышал хотя бы одну песню до конца. Вот отрывки какие-то слышал.
Почему люди не возмущаются влиянию очевидно негативному на их детей, вот этих персонажей странных, да? Ну, очевидно, они... Ну, господа, меня простите, но, по-моему, не очень психически здоровые люди, уравновешенные уж точно, да, хотя вопрос психиатрической нормы – это не ко мне, конечно, это к специалистам. Почему люди не возмущаются влиянию этих людей, но при этом как только церковь в твоем лице, там, в моем лице или в лице там, патриарха Кирилла заявляет какую-то позитивную вещь, да, давайте будем добрее друг другу, предположим, да?
Не-не, вот такие, сразу... такие неплохо воспринимаются. А вот давайте не будем делать аборты просто так или что-нибудь. Это начинает людей прям колбасить.
Почему? Почему Моргенштерн может про кокаин спеть песню, да?
Да,
это как бы нормально, да? А когда Раскатов говорит про то, что аборт это плохо...
Да, отец говорит, тебе вообще кто слово давал? Сиди, заткнись вообще.
Почему?
А потому что цепляет людей. Потому что, условно, вот этого влияния, это знаешь, как сказать, ну, как некий такой яд, который ты принимаешь очень постепенно. Ты его влияние вот так напрямую сильно не ощущаешь. Но постепенно, конечно, это имеет очень большое влияние. Вот, и постепенно тебя убивает. А иногда голос церкви, к сожалению, он сильно резкий. Иногда оправданно резкий, иногда, мне кажется, неоправданный. И мне кажется, нам тоже нужно научиться доносить свою позицию более мягкими способами. Выставка «Ковчег», кстати говоря, об этом, потому что это тоже способ при помощи искусства людям рассказать о тех библейских истинах, которые для нас очень важны, на которых мы строим, ну, свое мировоззрение. Не просто как бы в виде лозунгов это некоторых заявлять, а, ну, более мягко, более аккуратно. Я считаю, что церковь это тоже должна быть, и школа, которую построил Жан Кальвин, и перевод Лютера и Агриколы, это тоже попытки более мягко, спокойно, как бы, ну, заниматься миссией. Вот я считаю, что церковь, в принципе, должна говорить, ну, более мягче. Вот. Но меня тоже удивляет иногда эта реакция, особенно когда, знаете, где-нибудь начинают строить церковь. Люди вообще начинают так колбасить. Ну, я не говорю про Екатеринбург, может быть, там, где там, ну, просто условно в петербургской окраине начинают строить церковь на каком-то пустыре. Людей начинают штырить. То есть, если там построили Пятерочку, торговый центр, пофигу, вообще никто внимания не обратил. Но строят там церковь, людей что-то начинают колбасить. А, я там всю жизнь, короче, собаку выгуливал. Зачем здесь
церковь? То, что там наркоманы закладки делают на этом пустыре.
Да, да. Да, ребята, вы вокруг посмотрите, тут сплошные панельки. У вас единственное, что красиво, и панельки, Пятерочка, и вот церковь строят. И нет, вы возмущаетесь. Для меня это вообще, думаю, вы вообще, ну, как бы, что происходит? Просто хотя бы из эстетических соображений, пусть она здесь стоит, потому что красивая.
Ну да.
Да, да. Мне это тоже странно. Вот почему так происходит, не знаю. Не знаю.
Если бы ты был сейчас человеком, который мог в значительной степени повлиять на церковь, На всю церковь, на христианскую, да?
Да.
Если бы ты мог повлиять на всю церковь для того, чтобы подсказать какой-нибудь лайфхак, с помощью которого она, в свою очередь, начала бы влиять на мир более эффективно. Что бы ты придумал? Что бы ты предложил?
Я им ничего не предложу. Нет, это слишком грандиозная задача.
Вот подумай, не знаю. Сделай экстраполяцию того, что ты делаешь в Ананкирхе, на весь христианский мир.
Ну вот Христос говорит, в малом ты был верен, на многим тебя поставлю. Я считаю, что вот, хорошо, я придумал. Друзья, давайте будем честны, верны в малом. Если действительно каждый из нас, как христианин, попробует по воскресеньям в церковь ходить, постарается жить по заповедям, насколько у него хватает веры, и действительно делать небольшие шаги эти веры. А если каждый, не знаю, пастор попробует, сделать то, что, чего от него требует, Священное Писание, там, проповедовать, там, и так далее, и мы вот эту верность в малом будем каждый из нас сохранять, то действительно будет что-то большое. Вот, наверное, что бы я посоветовал. Но это было очень впустую прозвучало, как это сейчас прозвучало.
Не знаю, почему. Да. Тоже, потому что те слова, о которых могут задуматься люди, слушающие нашу передачу. Михаил Вадимович Иванов, настоятель собора кафедральной Святой Марии, в прошлый раз, когда у нас был, он рассказывал о том, что курс «Основы христианской веры» у них начинается в сентябре.
Да.
Ты об этом курсе рассказывал тоже позапрошлый раз, когда был у меня.
Да.
Когда у вас ближайший курс начинается и как на него можно записаться?
Короче, у нас курс проходит 3 раза в год. С сентября по декабрь, с января по май и с мая по август. Сейчас идет тот, который с мая по август.
Mm-hmm.
Но записываться на него очень просто. Вы приходите в воскресенье в 14 часов. В любое воскресенье. В следующее воскресенье просто приходите в 14 часов в Ананкирхе. И вы присоединяетесь к курсу. Вы заканчиваете с тем курсом, который идет. А те занятия, которые вы пропустили, вы записываетесь со следующим потоком, который начнется в сентябре.
Угу.
То есть, в принципе, в любое воскресенье в 14 часов можно присоединиться к курсу. Вот. Если вы хотите именно с самого начала до самого конца, это в сентябре мы будем делать набор такой.
Да, друзья мои. И когда вы запишетесь на эти курсы, не забудьте сказать, что вы об этих курсах услышали на Теос Медиа от Владислава Юртова, для того, чтобы мне было приятно.
Да, есть такие люди, кстати. Если тебе будет приятно, есть такие люди, которые услышали о курсе с радио Теос Медиа и пришли к нам на курс. И воцерковились.
И воцерковились.
Да, стали нашими прихожанами.
И слава Богу, я рад того, что Теос Медиа служит этой великой цели. Окей, хорошо, есть комментарии небольшие. Так, Ксюша пишет, Воропаев, здравствуйте. Кстати, был очень известный христианин Воропаев такой,
да,
в начале 20 века, который очень сильно повлиял на евангельский мир России.
Ой, я тут узнал,
погуглите.
Я тут узнал, что писатель Проханов, знаешь, такой современный?
К сожалению, внучатым племянником является того самого Проханова.
Да, да.
К сожалению, потому что он очень такие неоднозначные заявления
делает. Да. Ага.
Я почитаю комментарий Ксюши Воропаевой. Если служение будет направлено на молодежное служение, церковь будет развиваться быстрее и больше будет влиять на окружающий мир. Я с вами и соглашусь, и не соглашусь. Не соглашусь, потому что... Мы послушаем потом, что скажет Женя. Евгений Николаевич, простите. Не соглашусь, потому что все-таки люди, которые пожилые, люди, которые являются уже, в нашем понимании, стариками, они тоже нуждаются, на самом деле, во Христе, не в меньшей степени, чем и молодые. А у них есть, между прочим, любимые внуки, внучки, дети, соседи, соседки, которые тоже нуждаются во Христе. А бабушки иногда удивительным образом влияют на своих родственников и соседей в позитивном понимании.
А я в противовес соглашусь с Ксюшей и скажу, что действительно, иногда бывает так, что служение церкви уж слишком ориентировано на людей пожилых, и для молодежи, которая в силу, знаешь, такого юношеского максимализма очень сильно задается мировоззренческими вопросами, не всегда находят нужные слова, чтобы донести те важные библейские истины, которые сама эта церковь исповедует. Поэтому, конечно же, нужно искать возможность отвечать на те запросы, которые возникают в молодых сердцах.
Да, спасибо. Татьяна Жук пишет. Сейчас про коронавирус многих возвращает к Богу в прямом переносном смысле. Кстати говоря, Татьяна, это прекрасный способ вам влиять на людей окружающих. Просто предложите за тех людей, кто боится этого коронавируса рядом с вами, помолиться. И скажите, давайте я за вас помолюсь. Да, хочу, чтобы вы почувствовали какую-то уверенность, проявите к ним любовь таким образом. А завтра в 15 часов у нас будет прямой эфир здесь же, на Теос Медиа, который так называется «Молитва на Теос», и вы можете помолиться вместе с нами за этих людей. Много, кстати, у нас 2 минуты осталось до конца, много, скажи, через Ананкирхе проходят людей, которые, в общем-то, не являются прихожанами Ананкирхе, просто там
много, толпа. Большинство людей, да. Сколько?
Тысяча в день людей,
да, проходит. Да,
каждый день тысяча,
да,
проходит,
да,
через Ананкирхе.
Да, да. Ну, сейчас выставка, вход платный на выставку, поэтому чуть меньше. А так примерно, да, 1000 человек.
1000 человек в день.
1000 человек.
И каждый этот человек слышит Евангелие от Евгения Николаевича.
Не каждый, не каждый, к сожалению. Вот когда выставка, вот чем выставка хорошая? Тем, что людей приходит чуть поменьше, ну, может быть, 600 человек в день в среднем. Но зато у нас есть возможность, ну, мы проводим каждые полчаса экскурсии. То есть мы за эту выставку проведем 256 экскурсий. И там есть возможность каждому человеку вот, ну, обратиться. А когда приходит 1000 в день, к сожалению, у нас нет возможности со всеми коммуницировать. Вот. Ну, только опосредованно, вот, просто тем, что они побывали в церкви.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте трансляцию, продолжайте это делать. В описании есть ссылка на страницу финансовой поддержки проектов, которые идут на Tales Media. Это был Евгений Николаевич Раскатов.
Да, будьте верны в малом, и будем влиять на мир. Да. Влияние церковь не потеряла.
Санкт-Петербург, метро Чернышевская, Кирочная улица, дом 8В.
Кирочная, там, слово кирха.
Да, там находится Анон Кирхи. Приходите, выставка до воскресенья включительная.
Да.
Все, пока. У меня только что идея появилась.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.